по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1045-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание, мы продолжаем читать книгу пророка Амоса, мы в Ветхом Завете. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Теос, через наши группы ВКонтакте, Фейсбук, группу по страницам Библии, ну и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Комментариев у нас много, и это очень хорошо. И, кстати говоря, сегодня у нас будет несколько больше времени для того, чтобы эти комментарии почитать и для того, чтобы на них ответить. Я постараюсь ответить на то, что пришло вчера, и, может быть, где-то успеем также коснуться позавчерашних комментариев, ну, то, что не успели. Смотрите, тут интересная история. Госпожа Беладонна очень правильно замечает. Помните, я говорил в нашей программе о том, что вот отложенный Божий суд – это милость, это тоже проявление Божьей милости. И я не договорил важную вещь. И мне на самом деле это очень нравится, потому что вы слушаете внимательно. Вот, и когда что-то скажешь, может быть, не точно, или что-то важное не договоришь, вы реагируете. Вот госпожа Беладонна сразу отреагировала, и она пишет: «Отложенный суд иногда на милость совсем не похож». Да, так оно и есть. Отложенный суд иногда на милость совершенно не похож, совсем не похож. Ключевое слово здесь, по-моему, «иногда». И хорошо, что госпожа Беладонна его использует. А я здесь могу дополнить, когда это иногда. Вот вы сказали «иногда». Да, а вот есть ли какие-то определяющие моменты? Есть ли что-то, что позволит мне сказать, а вот в этом случае он похож на милость, а в том случае он на милость не похож? Так вот, отложенный суд не похож на милость тогда, когда нет возможности его отменить. Послушайте еще раз. Отложенный суд не похож на милость тогда, когда нет возможности этот суд отменить. Вот, ну, допустим, да, вот меня или вас арестовывают, но по какой-то причине суд откладывается. Ну, я не знаю, народу слишком много арестовали, еще что-то, не успевают. Но вы понимаете, что будут вас судить через год, через 2 года, даже через 10 лет. На приговоре это как никак не скажется. Ну, то есть, в любом случае он будет, и он будет таким же. Вот тогда действительно он не просто не похож на милость. Он суд без милости. Вот у Бога-то по-другому. Сама идея откладывания этого суда, сама идея того, что Бог дает время, она не просто для того, чтобы суд перенести. Она для того, чтобы была возможность, если мы обратимся к Богу, этот суд отменить. Она для того, чтобы была возможность у Бога проявить, оказать нам милость, чтобы у нас была возможность покаяться, чтобы у нас была возможность осознать, услышать, что что-то в нашей жизни принципиально очень-очень не так. И вот тогда действительно этот суд, отложенный суд, и сам факт того, что этот суд отложен, оказывается Божьей милостью. Вот поэтому, да, вы совершенно правы, когда говорите здесь о том, что, что отложенный суд иногда на милость не похож. Но если есть возможность отмены этого суда, или точнее, если есть возможность покаяния, ну, тогда это милость. Пишет Мария: «Я тоже прохожу через то, о чем говорит доктор Маги. Долгое время в моей жизни присутствовал грех, который я всеми средствами оправдывала. В итоге Божий суд меня настиг, и пришлось отвечать за свои поступки. Однако вместо обиды или озлобленности испытала нечто совершенно иное. Осознание того, что в моих отношениях с Богом все совсем не так, как я думала, и что мне давно пора пересмотреть свои приоритеты. А Богу я исключительно благодарна, что Он заставил меня остановиться и задуматься о том, кто я и кому я служу. Последствия моего греха, пишет Мари, могли быть гораздо хуже, но Господь по великой милости своей меня от них избавил. Вот это тоже такая история, да, история Божьего действия, Божьей работы. Это последствия. Это причинно-следственные связи. Мы сегодня с вами подходим к разговору о случайности. Это история о том, что ну, люди говорят, ну вот это происходит случайно. Это просто такое стечение обстоятельств. И читая Священное Писание, читая Библию, мы понимаем, что случайности не бывает. Мы сегодня будем говорить о том, почему это так, почему случайности не бывает. Но когда мы воспринимаем все так же, как просто как обстоятельство, да, вот оно так случилось, и все, и ничего более, тогда мы также не замечаем и Божьих предупреждений. Ну, то есть, Бог что-то делает в нашей жизни, в нашей личной жизни, в жизни нашей семьи, в жизни нашего города, нашей страны, а мы говорим, ну что делать? Ну, бывает иногда. Вот этот ответ, и мы, кстати, в нашем цикле как-то уже об этом говорили подробно, этот ответ, ну бывает. Ответ неубедительный совершенно. Потому что, ну да, конечно, есть случаи, ну вот, я не знаю, бывает, да, кран протек, старый кран, он протек, ну бывает. Да и то, даже в этом случае, бывает, когда кран старый. Бывает, когда кран выходит из строя. Вот, но это тоже указывает на что-то. Это указывает на что? На то, что кран менять нужно было давно. Да, бывают случаи, бывают ситуации, которые никакого отношения к морали, к нравственности не имеют. Ну, просто мы знаем, да, вот такое бывает, да, такое случается. Вот, но если мы все списываем туда, вот если мы все списываем на ситуации, которые не имеют отношения к морали, к нравственности, к отношениям с Богом, тогда мы с вами не увидим Божьего предупреждения. Тогда мы не увидим и не услышим того, что Бог очень настойчиво, между прочим, пытается до нас донести, пытается нам сказать. И тогда мы, да, вот будем постоянно говорить, ну, бывает. Действительно, не надо доходить до абсурда. Например, человек идет, и это реальный случай, человек идет по улице и говорит, и женщина идет по улице, она идет в осень, она идет в куртке такой новой, белой, и проходит, поздняя уже осень, проезжает машина, вот, и ее забрызгивает грязью, вот куртка вся грязная, все, надо стирать, а ей идти дальше, ей куртку не постираешь, ей на работу идти. И она такая говорит, ну вот, наверное, это Божий гнев. Наверное, это Божий суд. За что? А я сегодня с мужем утром поругалась, и вот я иду сейчас, и меня забрызгали. Вы знаете, то, что с мужем поругалась, это плохо. И то, что вы подумали и попросили у Бога прощения, у мужа прощения за то, что вы с ним поругались, вот, это хорошо, что вы вот это сделали, да, что вы это осознали. Возможно, кстати, возможно, и то, что вас забрызгали грязью, было таким Божьим способом, ну, как-то вас подтолкнуть. Но не надо проводить, ну, совсем уж такую полную связь. Вот если бы я с мужем не поругалась, меня бы грязью не забрызгали. Потому что тогда можно перейти к такой следующей степени подозрительности и сказать, ой, так, вот меня забрызгали грязью. А что не так? А почему не так? А вот, наверное, это наказание, а я теперь буду думать, я буду себя корить, за что это наказание. Нет, не надо так. Вот, но с другой стороны, есть и обратная история, когда мы настолько потеряли чувствительность к Божьему Слову и настолько потеряли чувствительность к Божьему делу, что все воспринимаем только как случайность. Вот об этом сегодня, среди прочего, мы будем говорить в нашей записной части эфира. Свет Конец напоминает нам из книги Екклесиаста. Я напомню, кстати, что программы, уже вышедшие наши программы по книгам Священного Писания, вы можете найти на нашем сайте theos.fm, в нашем приложении Theos или в нашей группе ВКонтакте. Там есть аудиофайлы, там, собственно, все эти программы вы можете найти. В частности, по книге Екклесиаста тоже. Так вот, Свет Конец пишет, умножающий познание умножает скорби. Да, это правильное, точное совершенно напоминание из книги «Экклесиаст». Напоминание совершенно справедливое. Кстати, умножающее познание действительно умножает скорби. А, ну, кто же будет спорить с Экклесиастом-то, с Соломоном-то, кто же будет спорить? При одном условии он умножает познание, умножает скорби. А когда он не знает, что с, этими, что с этой скорбью делать. А, вот, понимаете, какая вещь? Тут мне вспоминается история из моей такой ранней христианской юности. Вот, двое разговаривают в церкви. Я случайно стал свидетелем. Ну, нет, не случайно. Стал свидетелем этого разговора. Вот, один другому говорит: много будешь знать, скоро умрешь. Другой отвечает: ну, и чего, скорее с Господом окажусь. Как бы его это совершенно не испугало, он просто отшутился быстренько. И все. Насчет познания и скорби. А вы знаете, друзья мои, Экклесиаст прав. Действительно, умножающееся познание, умножающееся понимание, действительно, все это умножает и скорбь тоже. Мы начинаем осознавать, что происходит вокруг нас. Что еще интереснее, скажем так, мы начинаем осознавать, что происходит в нас самих. Умножающееся познание действительно могут умножать скорбь. И это совершенно точно. Но дальше вопрос, а что с этим делать? Я неоднократно приводил пример из пасторской жизни. Задумайтесь, пожалуйста, пастор ведь знает о людях в церкви, скажем так, гораздо больше, чем он хотел бы знать. И ему действительно бывает не по себе. Ну, например, он знает семью, которую считают замечательной семьей, людей, которые приходят в церковь исключительно под ручку, но он знает, что семья – это на пороге распада. И вот это под ручку, это такой фасад, который они ставят для того, чтобы другие не заметили происходящего. Я вас уверяю, пастор предпочел бы этого не знать, но он знает. Он знает, когда к нему приходит девушка из церкви и начинает рассказывать о своих проблемах, начинает рассказывать, как она свою жизнь покорежила, как она свою жизнь побила. И опять-таки, он предпочел бы об этом не знать. Он знает, когда мужчина, которого в церкви любят, которого в церкви уважают, куда-то исчез, он не появляется. А исчез он, потому что он в больнице. И в больнице он с серьезной болезнью, он с серьезным заболеванием. Но в этом мужчине есть такое качество, которое называется гордость, к тому же негативная гордость. И по причине этой гордости он не хочет никому даже сказать, что он в больнице. Ну вот нет, и все, выйду, и все нормально будет. И пастор идет к нему и умоляет его, и просит его: расскажи людям, расскажи в церкви, призови, чтобы за тебя молились. Он говорит: нет, мой отец все проблемы преодолевал сам, и я, как он меня когда-то учил, я сам все проблемы тоже буду преодолевать. И человек, пастор видит этого страдающего человека, и пастор тоже страдает вместе с ним. Вот он знает такие вещи, которые предпочел бы не знать. И действительно, страдание, большое страдание умножает скорбь. Извините, большое знание умножает скорбь. Но дальше вопрос, а делать-то с этим чего? Вот начинаешь вспоминать и начинаешь понимать: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Вот придите ко Христу. И да, большие познания умножают скорбь, но при этом я надеюсь, что они также умножают и молитву тоже. Понимаете, да? И мы приходим к Богу, и мы просим, чтобы Бог нас через все это провел. А так вы правы, когда цитируете здесь книгу «Экклесиаста». Жанна Михайлова замечает: некоторые люди и правда своей халатностью к состоянию души доставляют много неудобств. Ну и скорби тоже, и неудобств, и тяжести. Вот понимаете, какая штука? Особенно, когда ты этого человека любишь. Ну то есть я понимаю, что вообще говоря, по-христиански нам всегда должно быть не все равно. Но даже при этом есть такие концентрические круги. Но смотрите, вокруг Иисуса были там 70 человек, которых он посылал на служение, 12 учеников. Среди 12 было трое, и среди тех троих был ученик, которого особенно любил Иисус. То есть даже случай со Христом это было. Так вот, сложнее всего это, конечно, когда такая халатность по отношению к душе в жизни людей, которых ты особенно любишь, в жизни людей, которые тебе особенно не безразличны. Вот да, вы правы. И тут продолжается история. Ольга пишет: «Жанна, самое трудное для меня – это принять, что моя жизнь – это не про меня, это про Бога». Да, это мы тут можем вспомнить. На самом деле многое, что можем вспомнить, но лет 20 назад было особенно популярно, хотя и сейчас многие ее помнят, книжка «Целеустремленная церковь» и ее вторая часть «Целеустремленная жизнь». Я зря, наверное, сказал про лет 20 назад, потому что книжку эту читают, и книжки эти читают и изучают до сих пор. Это Рик Уоррен. Вот, и ключевая фраза в самом начале, да, вот «Целеустремленная жизнь». Это не про тебя. Это все не про тебя. Тут совершенно другое в нашей жизни. Мы особенно под влиянием гуманизма, под влиянием секуляризма ставим свою жизнь на пьедестал. И кажется, что мы сами в центре, да, мы ставим себя в центре всего. И вот уйти из этого центра и понять, что мы не в центре, ну, это действительно бывает сложно, да, что это не про меня. Есть события в жизни, которые Бог посылает для того, чтобы нам проще это понять. Ну, например, когда мы женимся или замуж выходим, мы вдруг начинаем понимать, что это не про нас, потому что в жизни нашей появляется другой человек. Если в семейной жизни думать, что это все про меня, семья очень быстро развалится. А если не развалится, то очень долго и серьезно будет страдать. Рождаются дети. И ты тоже особенно четко понимаешь. Это не про меня. Это про что-то другое. Центр жизни, он где-то в другом месте. Только штука в том, что будет такая же серьезная ошибка, когда мы или если мы с вами начнем детей ставить в центр жизни. Такая семья, которая крутится вокруг детей. Говорят, что дети выстраиваются и ходят, водят хороводы, допустим, вокруг елочки в Новый год. А вот бывают ситуации, когда взрослые, сразу все взрослые, мама, папа, бабушка, дедушка, водят хороводы вокруг ребенка. И это вот, да, это не про тебя, но это не про ребенка тоже. Это про Бога. Это про действие Божие. Вот, Жанна пишет, огорчаются, когда слышат правду. Многие годами свой характер пытаются изменить, но все тщетно. Вот насчет правды. Провозглашайте Божью истину, указывайте на Божие Слово. Давайте не пытаться, я говорю «давайте», потому что у меня вот эта тенденция есть. Господь меня обламывает в этом очень сильно. Простите за такое словечко, но оно уместно здесь. Давайте не пытаться сделать себя таким мерилом истины. Вот я сейчас покажу, как надо, потому что я все знаю. Иногда говорят, я старше, я знаю. И я столько пожил, диалог на эту тему. Вот я столько пожил, я старше, мне лет-то много, и я знаю. И отвечают на это так: ну, правильно, ты уже последние 70 лет жизнь свою уродуешь. Это, кстати, грубо. Это, кстати, слишком жестко. Может быть, когда-то надо. Но это к тому, что я столько пожил, это не аргумент. Вот пожил с Богом – да. Духовный опыт – да. Но просто так. Ну, кстати, в жизни на каких-то вопросах я больше пожил, я больше понимаю. Может быть. Но вообще говоря, в духовных вопросах, ну, просто человек, которому, там, не знаю, 60-70 лет. Но он безбожник. А чему можем у него научиться? Учитесь у Бога, учитесь в Божьем Слове. Это пример, который я уже приводил. Пример про преподавателя английского языка. Человек говорит, я 15 лет уже преподаю английский, ну и любой другой иностранный язык. И возможно, что это действительно знак качества такой, а возможно, это значит и нечто другое. Как сказал один мой знакомый преподаватель, он говорит, ну да, ты преподаешь 15 лет, и все эти 15 лет в равной степени плохо. Ну, то есть это не аргумент. Поэтому как раз это вот к вопросу о центре, да, и центр, который находится в Божьем Слове. «Пусть лучше Бог меня судит, — пишет Жанна, — нежели какой-то из людей. У него милости предостаточно хотя бы». О! И не только милости, знание, понимание того, что у вас происходит на самом деле. У него это полное знание, полное понимание. Когда говорят, Бог тебя любит. Я, кстати, понимаю вот человека, про которого сейчас хочу рассказать, тоже такая история забавная. Девушка признается, она говорит, ну вот то, что Бог меня любит, говорит она, а она молоденькая была еще, то, что Бог меня любит, меня не впечатляет. Мне было бы гораздо более впечатляющим, если бы меня полюбил какой-нибудь красивый мужчина. Значит, смотрите, с ее точки зрения я ее понимаю. Для нее, в данном случае, да, вот именно для нее, понятие Бога, оно эфемерное, оно оторванное от жизни. Бог для нее – это где-то там, а мужчина, который любит, он рядом. Но только со временем она поймет некоторые важные вещи. Ну, например, она поймет, что мужчина может изменить, а Бог не изменяет. Мужчина может обидеть, Бог не обидит. Хотя порой, да, Бог делает больно, но не для того, чтобы обидеть. В конце концов, мужчина, который станет вашим мужем, может потом ночью очень громко храпеть, так что вы спать не сможете. А в общении с Богом, если вы спать не сможете, так это будет потому, что Бог, например, будет побуждать вас к молитве. Согласитесь, это, как говорят, две большие разницы. Карина Герасимова пишет, зато человек не может послать в ад. Может. Сам себя человек посылает в ад. Вот не Бог. Да, а сам себя человек берет и посылает в ад. Своим грехом, своим непослушанием. Может, еще как. Более того, другому человеку человек может устроить ад на земле. И человек может, и об этом мы находим предупреждение в Священном Писании, навредить душе другого человека. Человек может навредить душе близкого человека. Есть такая штука, как духовный вред. Есть даже такая штука, как духовное издевательство. Вот в рай человек послать точно не может. Потому что для этого надо не только засвидетельствовать. Да, засвидетельствовать мы можем. Но для этого праведный Бог должен был умереть за нас, принять смерть за нас, за наши грехи. И Христос это сделал. Пишет Татьяна Толкачева, как тяжело поверить в Бога, поэтому не слушают, убегают по сей день. Не верят в его силу, живую и действенную. Тяжело бывает, Татьяна, отказаться от вот этого собственного приоритета. От того, что я в этой жизни считаю себя главным. Вот это бывает действительно тяжело. Поверить, знаете что? Возможно, вы удивитесь, но задумайтесь, пожалуйста, об этом. Ведь люди порою сегодня верят в самые невероятные вещи. Ну, послушайте, людей, которые вам рассказывают или расскажут о том, во что они верят. Такое наслушаетесь, такое услышите, что волосы дыбом. Но дело в том, что всякие самые невероятные вещи, в которые люди порой верят, причем серьезно верят, не требуют от людей большой перемены, большого изменения в жизни. Но ты просто веришь, и все. Штука с христианством заключается в том, что это не просто про веру. Это про то, чтобы посвятить себя Богу, про то, чтобы изменить жизнь. Вот это бывает сложнее. Давайте помолимся и будем вместе читать Писание. Господь наш Бог, мы снова склоняемся пред Тобою сейчас. И просим Тебя, направь нас, научи нас, открой нам Слово Твое Святое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1045-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами продолжаем читать одну из пророческих книг Ветхого Завета. Кстати, напомню, что все книги Ветхого Завета, которые нам еще предстоит прочитать, это книги пророческие. И мы с вами в нашем цикле «По страницам Библии», естественно, будем подробно говорить о каждой из них. Мы будем читать также и Новый Завет. И в Новом Завете среди других книг есть одна очень важная пророческая, которую мы с вами тоже еще не читали, но будем. Это «Откровение Иоанна Богослова». И мы с вами не случайно собираемся уделить этой книге такое пристальное внимание. Где-то месяца два, по-моему, если не больше, у нас будут передачи, будут беседы по «Откровению Иоанна Богослова». Я когда готовил эти передачи, сначала думал так не делать, думал побыстрее пройти и все. А потом все-таки решил больше внимания уделить именно этой книге. Во-первых, потому что многие сегодня интересуются библейским пророчеством. Во-вторых, потому что зачастую люди гонятся за сенсационностью. Например, они пытаются указать конкретные даты или сказать то, чего Божие Слово не говорит. Однако всякий человек, который называет конкретные даты пришествия Иисуса Христа, совершает ту же ошибку, что и один известный американский проповедник начала 20 века. Он проповедовал буквально так. «Миллионы из ныне живущих людей, — говорил он, — никогда не увидят смерти, потому что Христос придет раньше». И вот что я вам скажу. Неправ был этот проповедник, потому что его слушатели и те миллионы, которые жили тогда в его время, уже умерли. Они так и не увидели Иисуса Христа, приходящего на эту землю. Что же до пророка Амоса, то он был человеком разумным. Никакого фанатизма или погони за сенсационностью в нем не было. Да, некоторые его пророчества можно назвать сенсационными. Однако происходило это не потому, что он гнался за сенсацией. Происходило это потому, что он говорил такие вещи, которые никто другой сказать просто не решался. И вот мы с вами возвращаемся к третьей главе. Напомню, Амос начал с того, что возвещал Божий суд над соседями Израиля. Это народы, которые окружали Израиль. Народы, с которыми Израиль так или иначе соприкасался. И дальше Амос произносит суд над Южным царством, Иудеей. Ну и, наконец, Амос произносит Божий суд и над Северным царством Израилем, тем самым в столице которого он находился. Тем самым, к которому и было обращено прежде всего его слово, его пророчество. Давайте мы с вами еще раз перечитаем третью главу книги пророка Амоса, первый стих. «Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской», говоря, и опять-таки мы еще раз остановимся здесь, получается, что третья глава обращена ко всем 12 коленам Израиля. Это Божий суд над обоими государствами – Иудеей и Израилем. Да, политически они были разделены, и именно так говорится о них во второй главе. Однако в третьей главе мы читаем о суде над всеми коленами вместе, без всякого разделения. Говорится здесь обо всей семье, даже при том, что в то время были два государства. Читаем второй стих. «Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши».
Я полагаю, что здесь имеется в виду особое положение Израиля среди всех народов земли. Иными словами, после всемирного потопа грех человека был таков, что люди совершенно отошли от Бога. Это было полное всеобщее безбожие, полное всеобщее отступление. И вот тогда Бог протянул свою руку в Ур Халдейский и призвал из Ура Халдейского человека из дома идолослужения в то место, которое он сам, Бог, этому человеку и его семье покажет. И он обещал произвести от этого человека великий народ и дать ему землю. Вот это и подразумевается здесь. «Только вас я признал из всех племен земли». Зачем? Да для того, чтобы достучаться до всего мира. Вот для этого Бог должен был воспользоваться таким способом. Потому что со времен Вавилонской башни люди полностью отвергли Бога. Ну и, кстати, сама Вавилонская башня строилась ведь совершенно не для того, чтобы человечество могло поупражняться в инженерном искусстве. Скорее всего, Вавилонская башня была построена как жертвенник солнцу. И можно понять, почему ее так строили. Ведь эти люди, или, по крайней мере, их непосредственные предки, прошли через потоп. И им показалось, что Бог, пославший на землю этот потоп, является Богом тьмы, Богом бури. Но и в контрасте к этому они решили поклоняться солнцу, свету. Именно такое поклонение, поклонение солнцу, преобладало, между прочим, в долине рек Тигр и Евфрат. Именно такое поклонение было в древних человеческих религиях. И последствия этого есть и в некоторых религиозных системах современности. И вот как раз в таком контексте Бог избрал этого человека, Авраама. Ну а затем он избирает целый народ, чтобы через него открыться и всем остальным. И вот Бог открывается своему народу. И затем откровение надо донести до всего мира. Именно в этом состоит роль и задача Божьего народа. И, между прочим, именно в этом состоит также роль и задача церкви. Именно поэтому мы с вами сегодня ведем наши программы, наши беседы. Потому что мы считаем своим долгом доносить все Божие Слово всему миру. Да, именно все, без исключения. Сначала до конца. Все 66 книг. А не только такие известные библейские стихи, как Иоанна 3,16 или Матфея 7,1. Да, конечно, Иоанна 3,16 – это действительно замечательный стих, там замечательные истины, хотя его нужно тоже читать в контексте. Не забывайте, пожалуйста, друзья мои, про контекст. Но мы все-таки вернемся к книге пророка Амоса, 3 глава, 2 стих. «Только вас признал я из всех племен земли». Дальше. «Потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». «Взыщу с вас». Эту фразу можно также переводить и «накажу вас» или «буду судить вас за все ваши беззакония». Понимаете, ведь израильский народ занимал и занимает особое место в Божьем замысле. У Бога были и остаются особые отношения с этим народом. Он дал им заповеди. И вот именно на этом основании, как мы с вами уже говорили, Бог судит Иудею, Южное Царство, потому что Бог дал им заповеди. Теперь с них можно спросить. И Бог судит Израиль, Северное Царство, именно на основании того, что Израиль нарушил столь многие из его заповедей. Понимаете, свет всегда приводит к ответственности. Права всегда порождают обязанности или ответственность. И это великий принцип, который Бог открывает здесь. Принцип заключается в том, что Бог намерен судить тех, кто получил свет, суровее, чем других. Об этом и Христос говорит. Кому многое дано, с того много и спросится. И я уже неоднократно об этом упоминал, однако еще раз повторю. Я понимаю, что это если бы. И даже такое нереальное «если бы». Я понимаю, что такого не может быть, такого не будет. Однако, все же, я бы предпочел быть язычником где-нибудь в джунглях или где-нибудь среди диких народов земли, встающих на колени перед каменным идолом. Я бы предпочел быть именно там, именно язычником, чем быть так называемым «цивилизованным» в кавычках человеком, который приходит в церковь воскресным утром, слышит Евангелие и ничего по этому поводу не делает. Потому что человек, который слышит слово, имеет больше ответственности, чем тот, кто этого слова не слышит. Это, кстати, приводит нас к мысли, что существуют различные степени наказания. Да, многие люди хотят снова и снова слышать о Божьей любви. И это замечательно. Мы проповедуем и будем проповедовать о Божьей любви. Потому что именно в ней, в любви Божьей, мы находим подлинный мир и покой. В ней мы обретаем радость. В ней подлинное счастье. И на нее, и только на нее мы отвечаем. Мы не можем первыми возлюбить Бога. Он возлюбил нас, и Он дал возможность нам на эту любовь ответить. Так что о любви Божией надо проповедовать. Однако необходимо понимать еще и вот что. Божья любовь в высшей степени открывается именно на кресте Иисуса Христа, на Голгофском кресте. И если человек отвергает это высшее выражение Божьей любви, если он просто пытается строить для себя какие-то воздушные замки, тогда надеяться уже не на что. Остается только осуждение, только наказание. Многим почему-то кажется, что Бог не может наказывать. Но ведь не они управляют Вселенной. Думаю, Богу совершенно все равно, что они в данном случае на данную тему считают. Бог ведь уже открывается как святой, праведный, справедливый. И Он намерен наказывать. И Он имеет на это полное право. Это разумно, это логично, это жизненно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну и вот, начиная с третьего стиха, перед нами весьма интересные житейские вопросы. Это последовательность из 7 вопросов, и они показывают, каким человеком был пророк Амос. Амос начинает объяснять этим людям самые азы, самые элементарные практические истины. Это как такой урок о том, что 2 × 2 = 4. И вот этот сельский проповедник начинает передавать своим изысканным городским слушателям уроки, которые он извлек, между прочим, из наблюдений за природой, за естественным миром. И он понимает нечто такое, что сегодня остается непонятным для многих. И тут впору взять и сказать: «Надо же! А я и не знал, я и не думал». Это как ребенок, который в какой-то момент понимает, что корова дает молоко, а не в магазинах молоко это растет. А вроде бы простая истина – дает корова молоко. А вы представляете, каким откровением оказывается она для ребенка, растущего в городе, который никогда раньше об этом даже не задумывался? Так вот, Амос был простым человеком пустыни. Он хорошо представлял себе природу. Он знал, что как устроено. Он был человеком наблюдательным. И Амос задает серию из 7 вопросов. И первый вопрос таков. Давайте прочитаем 3 стих. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» И, в общем-то, это понятно. Нельзя никуда идти вместе, если не договориться. Иначе получится, кто в лес, кто по дрова. Я часто наблюдаю семьи, особенно молодые, но и не только молодые на самом деле, в которых муж и жена не договорились, что они будут делать. И в результате им сначала очень тяжело, есть еще возможность договориться, но если они не договариваются, то каждый идет своим путем. Я как-то наблюдал историю, когда муж и жена пошли в магазин и, очевидно, рассорились, потому что не определились заранее, что будут покупать. И вот она осталась в магазине, вся обиженная, и я понимаю, почему она обиделась. Потому что он топнул ногой, что-то такое буркнул и ушел домой. Вот они не договорились. Вот вам, друзья мои, причины и следствия. Вы не договариваетесь, и поэтому ничего у вас не получается. Совместная деятельность не получается. С другой стороны, для того, чтобы была совместная деятельность, нужно договориться, должно быть соглашение. Точно так же и в духовной жизни. Если вы решили идти с Богом, то должна быть договоренность. Однако это не значит, конечно, что Бог придет и согласится с вами. Договоренность с Богом – это все-таки особая договоренность. Это наше дело согласиться с Богом. Мы идем за Ним, мы идем с Ним на Его условиях. Ну а Бог восседает на своей колеснице победителя. Если вы не хотите попасть под колеса этой колесницы, то взойдите на нее и поезжайте на ней. В конце концов, мы с вами пришли в этот мир слишком поздно, и мы здесь ненадолго. И ваша воля, и моя воля никак не будут определяющими. Понимаете, друзья, если вы хотите ходить с Богом, то делать это надо по Его пути, на Его условиях. Но это был пока лишь только первый вопрос. И в нем содержится великий принцип. А мы читаем следующий, второй вопрос. Это в начале 4 стиха. «Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи?» Конечно, нет. Лев проходит по лесу мягко. Он ступает неслышно, подкрадываясь к добыче. И уж реветь в этой ситуации он никак не будет. И только тогда, когда лев устремляется на свою добычу, он начинает рычать. Именно тогда и никогда раньше. Иначе он всю добычу распугает. Читаем дальше. «Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал?» Нет, конечно. Пока львенок ничего не поймал, он не издаст ни звука. Львенок вообще ничего не ловит. Ну а мама-львица научила его сидеть тихо, пока она идет и охотится. И когда она принесет добычу, вот тогда он будет радоваться и подавать свой голос. Но и по-настоящему рычать он будет только тогда, когда станет охотиться сам. Он будет уже взрослым львом. И никак не раньше. То есть вот есть определенная последовательность событий. Есть причина, есть следствие. Но и Божий суд также включается в эту причинно-следственную связь. Причина – грех человека. Следствие этой причины – Божий суд. Он не приходит просто так, просто потому что Богу захотелось. А мы переходим к следующему вопросу, и это 5 стих. «Попадет ли птица в петлю на земле, когда силка нет для нее?» Я помню, как в детстве пытался ловить птиц голыми руками. Я быстро бегал, я размахивал руками, но ничего не получалось, конечно. Потому что силка не было, потому что западни не было, а руки мои на такой силок уж никак не похожи. И вот здесь речь идет именно об этом. Тот самый принцип. Птицу не поймать без ловушки, без силка. И тут тот же самый принцип, та же причинно-следственная связь. Есть ловушка, птица поймана. Нет ловушки, птица не поймана. И дальше следующий вопрос. Он как бы развивает предыдущий. Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Это когда ловят животных на земле. Это опять петля или силок. Здесь по-разному можно переводить. И мы не будем открывать этот силок, мы не будем открывать эту ловушку, если там ничего нет. Более того, было бы глупостью продолжать ставить ловушку, если туда никто не попадает. Надо, по крайней мере, изменить локацию, изменить место. Важно, чтобы в силок кто-то попался. Человек не будет проверять мышеловку снова и снова, открывать ее снова и снова, а потом ставить ее снова и снова на одно и то же место, если там снова и снова нет мышей. Читаем дальше 6 стих. «Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы?» Тут можно переводить немножко по-другому. Я думаю, что переведено здесь правильно, только несколько устаревшая сама форма. Я бы перевел так. «Когда труба трубит тревогу, неужели люди не испугаются?» Бог говорит, что будет судить свой народ. И суд приближается. А потому немыслимая глупость не замечать, не отвечать, не реагировать. И в то же время ведь люди не слушали Божьего пророка, ровно так же, как не слушают и сегодня. Труба трубит, она трубит вовсю, и люди не замечают, и люди не пугаются. Но смотрите дальше, 6 стих дочитываем. «Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы?» Тут интересно. Слово «бедствие» можно переводить и как «суд». И это значит, что нам важно иметь в виду простую вещь. Нет в жизни такого понятия, как случайность. Для Божьего дитя уж точно нет. Должна быть причина и должно быть следствие. Без причины ничего не бывает. Бог не управляет этой вселенной просто так, бессмысленно, просто потому, что так захотелось. Если есть бедствие, то важно усвоить урок. А вот мы не усваиваем. Бедствия приходят снова и снова, а мы просто пропускаем. Но послушайте, Бог не позволит никакой стране, никакому народу жить в мире и процветании, если народ этот живет в грехе. Ну да, порою Бог медлит. Однако суд все равно свершится. Суд все равно придет. Снова и снова на человечество обрушиваются бедствия. Одно серьезнее другого, одно страшнее другого. И Бог пытается до нас достучаться. Бог пытается сказать: «Вот я, послушайте, посмотрите». Задумайтесь о том, что с вами происходит. Задумайтесь о том, как вы живете. Задумайтесь о том, до чего вы, люди, докатились. Бог продолжает обращаться к человечеству. Человечество же продолжает предпочитать не слышать. Мы с вами подробнее об этом будем говорить уже в следующий раз. И знаете, друзья мои, нет, пророк Амос – совсем не религиозный фанатик.
Есть во всем этом еще один очень важный аспект. Я забегу немножко вперед и прочитаю 7 стих 3 главы книги пророка Амоса. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам». Мы будем подробно говорить об этом стихе уже в следующий раз, а пока задам лишь один вопрос. А почему это так? Почему Бог ничего не делает, не открыв тайны рабам своим пророкам? Он что, обязан так поступать? Нет, конечно. У него что, есть особое обещание открывать все пророкам? Нет, конечно. А что, тайны Божьи всегда понятны человеку? Ну, то есть, Бог открывает, и все всем сразу ясно? Нет, конечно. И все же Бог решает открываться рабам своим пророкам. Почему? В чем смысл? Мы с вами сегодня много говорили о суде. И я понимаю, что у кого-то из вас осталось такое ощущение, что вот Бог как бы бьет людей по голове. Конечно, это совершенно не так. Вот этот 7 стих, да и вообще сам факт существования и пророческого служения Амоса и других пророков свидетельствует как раз о Божьей милости, о Божьей любви. Бог настолько милостив и Бог настолько любит, что Он готов открываться снова и снова. Он готов повторять снова и снова. Он готов призывать снова и снова. Он готов был дать эти года, десятилетия, столетия, тысячелетия людям для того, чтобы у людей была возможность одуматься, для того, чтобы была возможность покаяться, прийти к Нему. Бог милостив и долготерпелив.
Именно поэтому он откладывает суд. Откладывает, но не отменяет. Время для покаяния есть, но ни один из нас не знает, сколько этого времени дано каждому из нас. Именно поэтому звучит пророческое слово, и чрезвычайно важно, чтобы оно продолжало звучать. И мы с вами продолжим наши беседы уже в следующий раз и подробнее поговорим и о пророческом слове, и о Божьем суде, и о Божьей милости. Поговорим и о нас, о людях, которые, да, встречаются с Божьими испытаниями, с Божьим призывом, но предпочитают не слушать, а зря. В следующий раз продолжим наши беседы. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.